जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद Мы продолжим сегодня читать Чайтанья Чаритамриту из Матхья Лилы. 20 глава. Господь наставляет Санатану Госвами. Госвами означает тот, кто способен управлять своими чувствами и умом. Госвами или с вами – то же самое. Хозяин – с вами, значит, хозяин. Го, значит, чувство. Если человек способен управлять чувствами и умом, ум также иногда описывается как шестое чувство. Принадлежит к этой же категории. Также может видеть через глаза, слышать через уши, пользуется органами восприятия и может смешивать эти цвета в эмоции. Ум. Такое сложное чувство очень. Эмоциональное состояние мы это называем. Это комбинация различных способов восприятия окружающего мира, которое выражается в нашем умонастроении или состоянии, как настроение человека. Это и есть самое как бы центральное чувство нашего существования, ум. Йога направлена на контроль ума. Если мы сможем остановить материальную деятельность ума, нашему материальному существованию придет конец. Начнется иное бытие, иное мироощущение, иное чувственное восприятие. В этом смысл йоги – перенаправить деятельность ума и чувств с материальной платформы на духовную платформу. И перед тем, как это возможно сделать, необходима остановка ума и чувств, материальная остановка ума и чувств. И для того, чтобы остановить ум и чувства, необходим более высокий объект восприятия. Как, например, в Гите говорится, если человек испытывает что-то очень возвышенное, он отрекается от низшего автоматически. Он больше не хочет воспринимать то, чем раньше жил, потому что сейчас его восприятие возвысилось. То есть процесс необратимый. Никто не хочет возвращаться к какой-то нечистой жизни, если он живет в чистоте. Никто не хочет жить как животное, если он живет как человек. И все же это случается, потому что чувства и ум могут постепенно стянуть наше сознание, душу к этому существованию, к нечистому существованию и развить к нему определенный вкус. Здесь интересная глава. Господь наставляет Санатану Госвами. Госвами уже контролирует чувства и ум. Какие же еще нужны наставления? Наставления необходимы, духовные, чтобы мы никогда не упали с этого уровня, с уровня Госвами. Так же, как любой человек может упасть вниз. И любой человек может возвыситься. Благодаря чему? Разница лишь в том, что один человек получает возвышенное наставление, другой их не получает возвышенное наставление. Общение решается. Почему в одной семье было два сына, и один стал практически святым, а другой стал негодяем? У одного отца получили одно и то же образование, жили в одной культуре. Почему такая разница? Ответ в том, что один общался со святыми, а другой общался с негодяями. Таким образом, если мы общаемся с материальной природой, с ее низкой стороной, мы обретаем эти низкие качества. Если мы общаемся с более высокой стороной этой природы, мы обретаем более высокие качества. Вопрос контакта. С чем мы общаемся? С чем соприкасаемся? Если мы соприкасаемся с нечистым, мы оскверняемся. Если мы соприкасаемся с чистым, мы очищаемся. Таким образом, чтобы очистить сердце и ум, Необходим контакт с Верховным Господом. Господь наставляет Санатана Госвами. По сути, это не относится к Санатана Госвами, то, что здесь говорится, а каждому из нас, кто хочет возвыситься, очистить свое сердце. Мы должны выслушать наставление сверху, не снизу. И предметом нашей темы вчера мы обсуждали джива-татву. Джива-татва – это природа живого существа, определенная категория жизни. Мы вчера упоминали, что с разной категорией живых существ. Одна из них – джива-татва, очень распространенная, количественная. И нет конца. Никто не знает, сколько джив во всех мирах, сколько живых существ, сколько душ. А Шетошатара Упанишад говорит, что джива очень маленькая. Из мельчайшего я живое существо, Кришна говорит Бхагавадгите. Из самого мелкого, потому что если взять сечение волоса, разделить на 100 частей, затем эту частичку еще на 100 частей, примерно это будет размер дживы. Очень крохотная. Но природа ее божественная, удивительная, непостижимая. И она обладает своим могуществом. В связи с Богом она обладает полным могуществом. Но когда она не связана с Богом, она утрачивает свое могущество. Становится обычным живым существом. Мы так называем. Чем-то незначительным это может быть. Мы видим насекомые, для нас это какие-то незначительные живые существа. Есть какие-то животные. Есть какие-то люди, даже среди людей, если мы считаем, не очень-то значительные люди. Есть великие существа, есть полубоги, есть творцы вселенского масштаба. Веда говорит, есть иерархия вселенская, существует заполнено все, но это та же джива. В чем различие между ними? Почему? Это, кажется, разные категории жизни. Насекомое, человек, соизмеримо ли? Нет, здесь мы читали, что различные формы материальных тел обуславливают дживу, и ее духовная способность проявляется по-разному в соответствии с телом. Чем грубее сознание, тем меньше проявляется ее духовная сила. Чем тоньше сознание, разум, тем больше проявляется ее духовная природа. И человеческая форма жизни предназначена для дживы, которая хочет постичь себя как душу. Она максимум возможностей предоставляет человеческое тело и его разум. В человеческом обществе есть культура, есть искусство, есть религия, есть брак. Этого нет в низшей форме жизни. Там нет этой необходимости. Там другое сознание. Никто там не говорит о верности и сострадании. Там не нужны проповеди. Единственное различие между животными и людьми – присутствие, наличие духовного знания. Больше нет различий. Все остальное идентично. Человек рождается, животное тоже рождается. Оно растет, человек тоже растет. Начинает есть, спать. Ребенок тоже ест и спит. С этого начинается его существование. Он подрастет, юноша будет влюбляться, и животное тоже привлечется противоположным полом. Появятся дети. В конце концов, тело состарится и умрет. Все то же самое происходит со всеми животными. Еда, солнце, укрепление, оборона – это общая характеристика всех биологических видов. Это биологическая или материальная природа, хорошо организованная материальная природа. Органическая химия – это просто хорошо организованная биологическая материальная природа, организованная духовной энергией. Поэтому мы говорим, это тело предназначено для особой роли человеческой. Он не живет в условиях животного. Ему не нравится, у него тонкие чувства, тонкий разум. Он способен испытывать глубокую любовь. Его жизнь ценна поэтому. И зачем же природа дает такие преимущества человеку? Ведь он может все здесь уничтожить. Это что, ошибка природы? Заметьте, пожалуйста, что когда, где бы ни вели человеческое общество, обязательно там есть священные книги. В каждой культуре есть свои пророки от духа. Это сопутствует всей нашей человеческой цивилизации. Это необходимость номер один. Даются шастры. Правила и предписания для исключительно человеческой жизни, формы жизни. Что человек должен, а чего не должен делать. Животным не предписано ничего. Ими руководит низшая природа. Она их заставляет делать то, что они должны делать, и никто из животных не может выйти за рамки своей природы. Невозможно. Человек может, ему дается свобода выбора, поэтому дается руководство. Разве наши родители не пытались дать нам руководство? Разве они не беспокоились за наше будущее? Разве они не думали, если мы не воспитаем, не дадим образование, что из него получится? А? Ведь он может выбрать какую-то вредную вещь для себя, для других. У него выбор есть, вот опасность в чем. У животного нет выбора. Собака останется собакой, будьте уверены. И она не упадет до уровня кошки, знаете, не снизойдет. А собака ненавидит кошек, знаете, для нее это вообще низшая форма жизни, презрительная. Она не упадет до этого уровня никогда, но и не возвысится до уровня хозяина. И также все остальные виды жизни, кого-то они любят, кого-то ненавидят, кого-то едят, кого-то просто не замечают. Это отрегулировано природой, и таким образом существует порядок. Если какое-то животное видит другое, и это не является его пищей, оно не навредит ему. Никогда. Но если видит в ком-то пищу, съест обязательно. Это предназначено для него. Но человек может вредить кому угодно. И когда угодно. Он может стимулировать свои желания искусственно. Вы не хотите быть убийцей, но вас можно научить этому. Но вы же не хотите быть наркоманом. Этому тоже можно легко обучить. Этот вкус можно привить человеку. Возможно, вы вообще не хотите никаких плохих вещей, но вы все равно будете делать их, потому что вы воспримете это от кого-то. У вас есть свобода выбора. Вам может стать это интересным. Попробовать то или иное, не так ли? И поскольку разум человека тонкий, сердце также очень тонко устроено, эти пробы, эти эксперименты плохо кончаются. Когда плохие вещи проникают в сердце человека, это трагедия его жизни. Очень сложно вырвать живое существо из этого низшего состояния гун материальной природы. Здесь будет говориться: «Дави хеша гуна мои, мама моя дуратья я, мам эвае пропадьян те, моя матам тарантите». Это стих цитируется здесь из Бхагавадгиты, известный. Преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался мне, с легкостью выходит из-под ее власти. Невероятно трудно. Дуратья я термин. Ну, невозможно, значит. Человек не сможет. Следующий текст, послушайте. Майя мукта дживира нахисвата Кришна дьяна дживире Кришная кайла Кришна вед пурана. Обусловленная душа не может возродить в себе сознание Кришны собственными усилиями. Поэтому Кришна по своей беспричинной милости дал людям веды и дополняющие их пураны. Вот причина священных писаний. Зачем они нужны? Сам человек не сможет обрести такие знания. Они запредельны. Или трансцендентны, здесь говорится. Нематериальны. Нет такого опыта ни у кого. Нет даже возможности представить это. Или придумать. Религия дается от Бога, говорится. Человек не способен выдумать религию. Как одна преданная за границей. Она рассказывала мне, что она же долгое время ходит на межконфессиональные встречи. Ну, то есть, чтобы поддерживать хорошие отношения с религиозными людьми, с духовными лидерами других конфессий. Ведь наша задача — жить в мире со всеми. А для этого нужно общаться, как-то научиться хорошо. Ну, какие-то дружеские отношения развить, уважение друг к другу. Поэтому она давно уже, и много лет, она ходит на эти встречи, где собираются лично духовные лидеры в той стране. Она там не проповедует. Нет, потому что это могут воспринять нетактичность. Они тоже друг другу ничего не навязывают, иногда решат какие-то социальные вопросы. Но в конце концов, поскольку они часто встречаются, долгое время у них возникает какой-то интерес друг к другу. Человеческий. И однажды они затронули тему о Боге. Представители разных конфессий. Потому что если о Боге говорить с разной конфессией, тут возникает конфликт. Как раз здесь. Потому что у каждого свой, как говорится, Бог. Очень трудно понять, как это Бог один. Тут разные названия, разные языки, вообще все разное. Разные практики могут быть, обряды. Это сбивает людей с толку очень сильно, даже религиозных людей. Они не могут понять, что Бог вне этих материальных определений трансцендентен, духовен. Они не знают о его природе толком. Но они верят в Бога, в своего Бога, в своей культуре, в свой опыт. Поэтому между ними разногласия. Однажды они заговорили о Боге. Эта женщина сидела, просто их слушала. Если бы она сказала, что Бог — это Кришна, опять же, было бы не очень тактично для той среды. Она прослушала внимательно ход их рассуждений. Они пытались как-то описать Бога на основании опыта, молитв, практик и писаний. Но не смогли прийти ни к какому выводу, что Бог не достигается путем гьяны, знаний, научных исследований. Бог не постигается даже при помощи веры. Вера — это лишь только первый шаг. Как же постигается Бог? Здесь будет говориться в нашей беседе сегодня. Как же на самом деле он постигается непосредственно? Но в том случае они сказали, что, скорее всего, Бога как такового не существует. Это нечто, эта идея создана человеком. Она необходима, чтобы организовать человеческое общество. Это определенный элемент духовной власти. Вера нужна людям. И какие-то другие люди придумали эту веру, придумали Бога, для того, чтобы люди имели эту возвышенную веру, идеал. Вот в этом смысле Бог существует. А отдельно, как личность, как объект, он не существует. Это продукт человеческого разума, скорее всего. То есть мы создали этого Бога. Он необходим, потому что людям нужна вера в идеал. К этому выводу они пришли. Религиозные люди. Но это написано в Ведах. Невозможно познать Бога, просто изучая Священное Писание. Да, есть Пураны, есть Веды. Но для чего? Чтобы начать этот процесс, который начинается с веры. Иногда современные люди думают: у меня уже есть вера, что нужно еще? Вера — это и есть религия. Этого достаточно. Нет, Прабхупада сказал, не сводите все к вере. Вы должны стать ученым. Вы должны познать, во что вы верите. Какой смысл верить в то, что вы не знаете? Как вы можете полюбить того, кого вы не знаете? Как вы можете полюбить Бога, если вы не знаете Его? Вы должны иметь знание. Знание и вера очень связаны друг с другом. И так здесь говорится, что человек не может возродить в себе сознание Кришны собственными усилиями. Что такое сознание Кришны? Осознание Бога, значит. Например, мы видим за окном свет. Совершенно все ясно, что солнце в небе. Это сознание называется. То есть вы видите, сознаете. Не видя солнечного диска, по присутствию света, вы точно знаете, научно, что солнце сейчас в небе. Если есть свет, источник здесь, в нашей видимости. Если бы источник не было бы в нашей видимости, света в принципе бы не было. Если мы видим, что столько всего в этом мире разнообразия, и каждое живое существо личностно, видели хоть одно безличное живое существо? Это возможно? Это научно? Вы личность, все. Отец тоже личность. Дед личность, прадед личность, пра-пра-пра-пра, даже Питекантропа тоже личность. Австралопитек и так далее, личности. Обезьяны личности, собаки личности. Деревья личности. У каждого индивидуальное, свое название, свой характер, своя форма, неповторимость. Абсолютно, абсолютно точно, что каждый представляет собой отдельную индивидуальность. Почему же вы приходите к выводу, что источник всего безличен? Как это возможно? Тогда причина разнообразия. Объясните, если в Боге этого ничего нет, откуда это все взялось? Но он источник. Источник всего. Значит, все это есть в нем. И даже больше, чем мы видим. Гораздо больше, чем мы видим. Его невозможно познать в этом разнообразии. Безграничное разнообразие. Веды говорят, есть много высших планет, есть много низших планет, есть много вселенных. Никто не знает им числа. И в каждой вселенной есть свое разнообразие. И на каждой планете есть свое неповторимое разнообразие. И в каждом виде жизни свое неповторимое разнообразие. И в каждом виде одном и том же есть неповторимое разнообразие одних и тех же форм. Мы люди, и мы все разные. Найдите хоть одного одинакового человека. Это невозможно. Безграничное разнообразие. Откуда это безгранично? Потому что Бог безграничен. Безграничная личность. Анантарупа сбивает с толку такие определения. Безграничная личность. Да. Знает каждого. Это безграничная личность. Его не знает никто. Он безграничная личность. Можно только знать свои взаимоотношения с ним. Для этого нужны веды и пураны, которые дополняют их. То есть веды еще нужно раскрыть эти знания. Если мы прочитали Бхагавад-гиту, недостаточно. Нужно раскрыть ее смысл, постичь ее смысл, суть. Если мы родились, недостаточно этого. Нужно понять еще смысл нашего рождения. В чем мое великое предназначение? Если я получил человеческую форму жизни, у меня есть какое-то великое, большое, важное дело в этом мире. Я же не короед, который дерево должен грызть всю жизнь, не понимая, зачем все это нужно. Я не просто инструмент природы, я уже частичка Бога. В меня входит эта сторона жизни, потому что дан разум. И разум заставляет меня беспокоиться, размышлять, задавать вопросы, искать ответы. Да, ты человек. Атата Брама Джигесу. Теперь задавай вопросы об абсолютной истине. Спрашивай о Боге. Иначе ты не имеешь права называться человеком. Ты все еще уровень животного. Но только что на двух ногах. Хорошо одетый, причесанный и обученный. Животные. Животных тоже можно обучать. Мы знаем это. Есть очень хорошо обученные собаки. Есть хорошо обученные медведи. Даже бурундука можно обучить. Мне рассказывали, как приручить бурундука, допустим. Есть технологии. Как собаку заставить сидеть или складывать буквы какие-то. Некоторые собаки даже могли говорить. Только в Санкт-Петербурге был такой феномен. Еще очень давно, когда приезжал сюда до сознания Кришны, здесь жил один сенбернар. Вот вы не знаете, может быть, это поколение. Этот знаменитый сенбернар был на весь Петербург. Он выступал на центральном телевидении в прямом эфире. Очень знаменитая собака. Он знал несколько слов, мог их произносить. Осмысленно. Хозяйку назвал «мама». «Моя мама». Если ребенок подходил к матери, он тоже подходил. Говорил «моя мама». Тоже обнимал ее. Он ревновал. Он вел себя так же, как член семьи. Мог разговаривать, несколько слов произносить. Итак, то, что мы можем что-то говорить, это еще не означает, что мы выше животных. Животные тоже могут говорить на своем языке. Если мы дышим, не означает, что мы живем. Кузнечный меха тоже дышит. Если у нас есть красивые глаза, это еще не значит, что есть павлиньи узоры на перьях, еще красивее наши глаз. Это еще ничего не значит, что наш череп украшен волосяным покровом, и можно гордиться этим. И есть тонкая кожа, которая потеет, а у животных шкура, которая не потеет. Их пот выходит через язык. Они так устроены, как-то нечисто. А нас лучше. Можем гордиться, наблюдая животных. Но если мы с вами понаблюдаем, живых существ выше человека, гордиться будет нечем. Мы скажем, разве это кожа? Это древесный покров. Если вы подносите свой палец к щеке, щека не отражает ваш палец, верно же? Что за кожа? Разве это кожа? Если Кришна кто-то предлагает светильник, в нем отражается этот светильник. Другая кожа совсем, другого качества. И если не применять духи и не мыть это тело, нам трудно будет появиться в каком-то собрании. Нас сразу заметят издалека, почувствуют, что мы уже здесь. У Кришны запах намного миль, естественный. Очаровательный запах, естественный, духовный запах. Есть тела, не только у Кришны, но тела у божественных существ в этом материальном мире, намного превосходящие, в сотни раз говорится, превосходящие качественно. Человеческое тело, состоящее из костей, жира, плоти, кожи и немножко волос для украшения. И эти волосы быстро сидеют, а кожа быстро сморщится. За какие-то десятки лет вы не узнаете человека. На глазах прямо. Очень недолговечно. Очень неустойчива эта форма из плоти. Распадающееся постоянно это тело. Мы живем именно в таких условиях, в таком теле. И преодолеть этот процесс невозможно собственными усилиями. Вы не можете остановить старость, болезни, смерть. Ничего невозможно поделать с этим воплощенным телом. Есть только один выход – осознать себя вне тела. Ведь я и не являюсь этим телом на самом деле. Есть люди, которые одеваются плохо, у нас просто мало денег, допустим. И они отождествляют себя с этой одеждой, ходят очень угрюмой, безрадостной. Потому что они сравнивают свое существование с другими людьми, более успешными, у которых хорошие машины, красивая одежда, дорогая. Я не могу приобрести себе. Они не очень радостны. Есть люди, которые, наоборот, очень дорогую одежду носят и каждую неделю могут менять костюмы. И чуть появляется новая модель машины, сразу меняют марку. И они ходят гордые и чувствуют себя успешными. Но когда приходит время, нужно снять все эти костюмы. Мы сюда пришли без ничего, ведь так? И уйдем с пустыми руками. Обман все это. Но люди либо радуются, либо наслаждаются. Они принимают это всерьез. Так написано в Бхагаватам. Они видят объекты чувств и принимают их за истину. Они думают, что истина – это нечто приятное. Из чистого золота, допустим, истина, наверное, истина состоит. В больших домах истина, наверное. В красивых женщинах, наверное, истина. Вот там истина. Во владении землями, наверное, и последователями. Вот в чем истина. Они ошибаются. Это иллюзия. Вы не можете владеть ничем. Вы пришли на несколько лет сюда только. С определенной задачей. И не задача владеть. Этот жива-татва не владеет здесь ничем. Этим владеет вишну-татва. Совсем другая категория жизни. Вчера мы читали, что вишну-татва присуждают смерть и жизнь живому существу. Это повелитель. Каждый рождается, когда приходит время, это присуждено ему. И каждый покинет этот мир, когда придет время, чтобы снова родиться. Это вишну-татва, она отбирает жизнь, чтобы дать новую жизнь, и имеет на это право. Джива-татва не может распоряжаться такими вещами, как решать чью-то жизнь и чью-то смерть. Это для него запрещено. Если ты не можешь дать новую жизнь, ты не имеешь права забрать эту жизнь. Но тот, кто может дать тебе новую жизнь, имеет право забрать эту жизнь и принять такое решение. Это вишну-татва. Над нами существует надзор. Над джива-татвой. Но джива-татва ослеплена этой материальной энергией, этой иллюзией независимости, отделенности от Бога. Они вообще думают, что Бога никакого нет. Нет контролирующей сил, нет высшего разума. И хотят делать то, что хотят делать. Но в надлежащее время приходит смерть, и они все оставляют здесь, чтобы снова родиться ни с чем. И так бесконечно. Бесконечно в материальном мире. Пока человек не заинтересуется абсолютной истиной. Здесь говорится, тот, кто предался мне, Кришна говорит, с легкостью выходит из влияния из-за подвласти материальной природы. Если человек предан Кришне, вы не можете его купить. Вы не можете его соблазнить чем-то материальным. На него не влияет материальная энергия. И обусловленная душа введена в заблуждение иллюзорной энергии Господа Майей. Майя держит живое существо в забвении относительно его настоящих отношений с Кришной. Из-за этого живое существо не помнит, что на самом деле оно является вечной душой, браманом. И не сознавая своего истинного положения, считается порождением материальной энергии. Шримад Бхагаватам говорится: «Яя самахитава джива атманам тригунатмакам паропи манути нартам таткритам чапипадите». Под влиянием внешней энергии живое существо, хотя оно трансцендентно к трем гунам материальной природы, считается порождением материи. Из-за этого вынужден терпеть материальные страдания. Итак, из-за чего человек вынужден терпеть материальные страдания? Здесь говорится, из-за отождествления себя с материальным телом и материальными предметами, которыми обладает или не обладает. Обладать хочет каждый. Это называется желание. И каждый теряет то, чем обладает. Это называется скорбь. Желание, скорбь. Желание, скорбь. У каждого человека есть в сознании эта двойственность. Мы чего-то желаем, чего нет. И скорбим об утратах. Это называется опыт жизни материального существования. Чем больше времени проводим в материальном измерении, тем больше этот опыт накапливается. Скорбь и желание. И вырабатывается пессимистическое умонастроение. С опытом. Это просто вопрос опыта. Этот пессимизм очень важный опыт. Кто-то говорит, что живое существо пришло сюда накопить какой-то опыт. Пессимистический опыт. Здесь невозможно обрести позитивный опыт. Пессимистический, чтобы больше не соприкасаться отныне с материальной природой. Этот пессимизм необходим. И оптимизм к духовной природе необходим. Сейчас у людей наоборот. Пессимизм к духовной природе, оптимизм к материальной природе. Это называется майя, иллюзия. Все наоборот. Там, где религия, они считают, там безбожие. А там, где безбожие, они думают, что там есть религия. Все наоборот переворачивается. Где религия находится? Где есть четыре вещи, четыре опоры религии? Милосердие, чистота, правдивость и аскетизм. Вот она религия, описана в Пуранах. Но если кто-то следует аскезе, например, становится вегетарианцем, его считают больным в наше время, опасной сектой. Если вы еще не принимаете интоксикации, еще хуже. Религия означает грешить и каяться. Вот это здоровый, нормальный человек. Греши по полной программе, потом иди раскаивайся. Бейся головой о пол, плачь, молись, проси прощения. Прощен, иди греши смело. Нагрешил тяжко, иди кайся. Регулярно нужно это делать, как в баню ходить, так же. Загрязнился, помылся. Вот она религия. Но это безбожие, говорится в ведах. Кайтавадхарма, ложная религия, лживая религия. Люди эксплуатируют Бога, создают неправильную религию. Религия правильно дается пророками. Иди и больше не греши. Останови грех, прекрати это все делать. Это говорит любая религия. Прекрати, есть заповеди, вот эти запрещенные вещи. Прекрати немедленно. Не прекращено до сих пор. Что же нужно еще сказать человеку? Самое удивительное, что все знают, что заповеди-то хорошие. И все равно не прекращают. Так что же нужно сказать человеку? Что же он это сделал? Как с этим быть вообще? Вот поэтому мы читаем Чаритамриту. Нужны знания какого-то более высокого порядка. Не просто, что в ад пойдешь. Да я уже в аду, нормально все. Когда один священник спустился в шахту, он сказал, что если вы не будете поклоняться Иисусу, служить Иисусу, то пойдете все в ад. И шахтеры грязные, там все черные, в подземелье, которые проводят всю свою жизнь, спросили, а что такое ад? О, ад, где темно и сыро. Там никогда не будет света солнца. И он стал расписывать ад, шахтеры спокойно восприняли, нормально. Нас это не пугает. Мы всю жизнь живем фактически, как вы говорите, в аду. Чем же напугать человека? Он сказал, там нет интернета. О, это другой вопрос. Вот это проблема. А секс там есть в аду? Секс есть. Ну, тогда не такой уж и ад. Если там есть секс, выпивка, no problem. Мы согласны пойти в ад нормально. Если есть там чувство и наслаждение. С этой точки зрения в жизни мы встречаем, ну, сплошной ад иногда бывает, полоса жизни. Посмотреть вокруг, да, ой, сколько беспокоящих вещей на каждом шагу. Но секс-то есть? Есть. Выпивка есть? Есть. Деньги есть? Есть. Ну и все. Будь счастлив. Чего тебе еще не хватает? Это проповеди современные. А если уж слишком тяжко, иди проси, покайся, иди туда. Покаялся, ну и все. Бери снова деньги и отправляйся куда хочешь. Любые грехи потом можно замолить, правда же? Поэтому современная религия – это просто лицо скорби. Скорбный лик – безрадостный. Откуда? Из-за греховной деятельности. И религия, тем не менее, какая бы ты ни была в упадке, она все же призывает человека быть честным. Да, признайся, что ты грешник. Да, я признаю это. Я грешник. Иногда я серьезно плачу от своих грехов. Мне это существование вот так надоело. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Иногда я так искренне это говорю, а потом снова иду и грешу. Почему же эти желания сильнее моей души? Вот в чем вопрос. Если бы я даже и хотел бы. И решение принимаю иногда. Все, прекратить все это, начать новую жизнь. А не могу. Арджуна спрашивает в Бхагавад-гите то же самое. Кришна, что это за сила? Она заставляет человека действовать греховно, помимо даже его воли. Вот несчастье какое. Что это за сила в самом человеке? Что за энергия такая? Кришна очень спокойно говорит. Что он управляет этой силой? Свободно. Это вожделение Арджуны. Это всепрожигающий враг этого мира. Это серьезно. Самая главная проблема, самая большая анартха, нечистота, проблема в сердце. Когда вожделение проникает в сердце, человек забывает, что такое любовь. Человек начинает лгать на других, хитрить, жить в двойственности и лицемерии. Вожделение – источник жадности и всех пороков. Вожделение – источник выгоды. Что с этим делать? И вожделение удивительно в том, что человек, который обрел все эти пороки, считает это своим естеством. Нормально все. Природа говорит это. Вы только посмотрите, животные такие же. У них тоже есть такие же привычки, смотрите. А мы же оттуда, из животного мира. Это наша природа. Наша парампара идет от обезьяны. Сказал Чарльз Дарвин. Ну, он сказал это неуверенно на самом деле. Не следует слишком его обвинять. Он сказал это неуверенно. Но не утвердил как научный факт, вот по всей видимости это так. Вот и все, что он сказал. Но всем понравилось. Кому понравилось? Вожделению. О, обезьяна наш родственник, все ясно. Теперь можно жить как обезьяна, все нормально. Теперь Бога нет. Бог говорит, не прелюбодействуй, а обезьяна прелюбодействует через каждые несколько минут. Это наша природа, поймите. Бог, похоже, не понимает нашей природы. Но здесь говорится, живое существо – частичка Бога, а не частичка материи. Бог прекрасно понимает нашу природу, поэтому говорит, не прелюбодействуй, скотина. Да, иногда мы слышим острые слова от людей. Что ж ты, скотина, делаешь? У тебя же жена и дети. Почему ты ходишь туда? А? Дети уже видят. Посмотри, что ты творишь вообще. Скотина ты просто какая. А? Что тебе? Жена не нравится? Хорошая женщина, смотри. То же самое говорят женщинам или мужчинам. То же самое говорят, как скоты живете, что ли? А как же ваши дети, если они все это видят? Это же будет преемственность. Вы же старых учителя, естественно. Они же будут делать то же самое, что и вы. Вот еще остались какие-то семейные принципы, семейные традиции, и они возмущаются, а больше никто не возмущается. Если мы спасем семью, мы спасем религию. Факт. Если мы спасем семью, мы спасем религию. Потому что религия, она зиждется на семейных традициях. И Кали-юга, она разрушает все эти традиции. Даже семьи разваливаются. Очень важный момент, Прабхупада говорит. Люди сейчас не понимают, насколько важна семейная жизнь правильная. Но семейная жизнь должна быть одухотворена, иначе она не семейная жизнь. Как сказал один современный известный психолог русский, сказал, что современных женщин воспитывают как проституток. Это он сказал. Имея опыт тысячи людей, исследовал тысячи людей. Он уже пожилой человек в годах, ему сейчас нечего бояться. Он просто говорит открыто. И не только это, он говорит и другие вещи. Он говорит, я больше не принимаю никаких людей по вопросам их любовных отношений. Называет это тягомотина. Мы говорим, майя, он говорит, тягомотина, он так это называет. Мы говорим, это просто майя. Это не самое важное. У них сверх, говорит, ожидания от этой любви. Говорит, не это самое важное в жизни. А обрести квалификацию, вот что важно, обрести качество, вот что важно человеку. А не просто наслаждаться чьей-то любовью, жить за счет кого-то всю жизнь. Они приходят и говорят о любви, о своих несчастьях, но они не способны даже деньги зарабатывать. Нормальные. Они вообще разум утрачивают, эти люди. У них нет квалификации ни материальной, ни духовной в конечном итоге. А где же возрождение общества? А? Ведь мы же сделали перестройку после коммунизма, чтобы возродить общество. И все думали, вот сейчас оно возродится. И получилась странная вещь. Общество стало прибежищем бандитов. и воров. В одно мгновение это произошло. Как же, а где же коммунизм, где же эти идеалы? Куда они делись вдруг? В один день все кончилось, а? Все взялись за оружие, стали убивать друг друга, воровать деньги. Оно не возродилось? Нет, нужны усилия, оно не возродится само по себе. Мы же утратили многое. Нам нужно восстановить эти знания. Когда-то люди знали о Боге больше. Если вы знаете много, об этом можно не так уж много и говорить. Но если не говорить много, потомки забудут о Боге. Как я сказал матери однажды, что наша семья не была религиозной. Сказала, нет, я была всегда религиозной, просто не говорила об этом. Ты просто не слышал этого от меня, потому что нам запрещали в твоих школах говорить в семьях об этом. Но мы знали о Боге больше, чем ваше поколение, потому что моя бабка была верующая, прабабка была верующая, иконы были, были писания, мы знали их хорошо. Мы каждый день читали эти книги, мы слышали эти вещи. Но мы перестали говорить, и что же? Новое поколение выросло абсолютно в невежестве. Я представитель того поколения, да. Я первую церковь увидел в 20 с лишним лет. Вошел первый раз в жизни в церковь. 22 года. Все. И ничего не понял. Я просто шарахнулся оттуда и все. Когда кто-то поклонился, там поцеловал икону, я так и убежал сразу оттуда. Да, это было такое время, на самом деле. Время забвения. 70 лет. И что же, теперь общество само возродится? Из невежества? Вы понимаете, что из невежества что-то может произойти? Нет, теперь нужно воспитание. Общество сейчас наше, это просто ребенок. Несчастный, больной ребенок, который ищет и чувствует, что ему нужна опека, защита, знания, покровительство. Защита настоящая. Где эту защиту взять? Изучайте шастры. Примите покровительство садху, святых людей, которые на самом деле заботятся о людях. На самом деле сострадательны. И знают, чем помочь. Есть знания. Ведь наша задача просто следовать за такими святыми людьми. И что же, мы станем подобны им? В этом суть. Обрести качество, чистые, священные качества. Каждый человек должен это сделать. И будет говориться, что каждый человек для этого предназначен. Неважно, где рожден. Неважно, какая судьба и карма, богат или бедный. Склонен к великим наукам или не склонен. Он человек все равно. Даже животное может сознавать Бога, общаясь с духовным человеком. Чувствовать присутствие Бога, да. Просто не может выразить все это, сказать. Но любое живое существо имеет эту душу и способно чувствовать это. Даже не сознавая, чувствовать счастье называется. Ведь мы тоже иногда чувствуем счастье без причины, не знаем даже почему. Конечно, нам объяснили, что это Кришна. Но некоторые люди так Кришну и познают, приходят на киртану, думают, ну попробуем первый раз здесь, что тут за сборище вообще. Странный народ, все на полу сидят вообще. Все столпились здесь, 1000 человек в одном помещении. Ну, давайте послушаем, что поют. И вдруг вы чувствуете счастье через какое-то время. Думаете, а что это такое? Почему такой запах благовоний, приятный? Хотя они петь не умеют, а все равно хорошо. И громко стучат, и как-то экзальтированно себя ведут, как-то непривычно, как-то стесняюсь я их. Даже побаиваюсь, слишком буйный на киртанах. Он даже говорит, а это Кришна так проявляется. Кришна причина счастья. Но обычно человек не знает причину счастья. Написано в Рамаяне. Каждый человек раз в жизни, обычный человек, испытывает настоящее счастье раз в жизни. Без причины. Вообще никакой причины. Он может потерять что-то, или заболеть. И тем не менее, раз в жизни, в какой-то момент просто почувствует счастье. Этот опыт обретет каждый человек. Ненадолго. Как маячок. Зачем? Ищи. Вот вы во тьме давно уже не испытывали никакого счастья большого. Ну так, еда, выпивка, работа. Отдых, все это как бы есть, но где же счастье? И вдруг маячок, и вы туда. Правда же? Он гаснет. Где же этот маячок? Вы снова ищете. В следующей жизни еще один маячок. Один раз. Но духовная практика означает, что должен быть каждый день испытывать счастье. Идти по этому маяку, следовать за этим маяком. Если мы начинаем следовать, маяк не гаснет. Волны нас океаном уносят от этого маяка. Волны все перекрывают. Наши желания, о, какие громадные, смотрите, какие громадные желания. Жадности, границ нет у человека, говорится. Вы ничем не сможете удовлетворить жадного человека. Хоть сколько ему отдать, ему все мало, мало, мало. Человек свободный, когда он себя не отождествляет ни с чем, с материальным. Тогда он начинает чувствовать счастье некоторое. Счастье – это разотождествление с материей. А страдания – это все сильнее и сильнее отождествление с материей. Я хочу добиться, добиться, добиться материальными способами, быть счастливым. И все хуже, и хуже, и хуже. Я из болота пытаюсь вырваться, вырваться, но все глубже, и глубже, и глубже, и глубже. Все наоборот. Отпусти. Как мы на даче с Гаргачарией пытались выйти из калитки. Не так просто это было. Там вдруг появился какой-то холм за калиткой, и она не открывается. Даже Гаргачарь удивился. Я-то человек новый. Это его дача. Он сказал, странно, говорит, что-то с калиткой сегодня не то. Оказывается, калитка открывалась в другую сторону просто. Такое случается с нами. Такая иллюзия бывает с каждым человеком, говорит. И вот мы бьемся в эту сторону, бьемся. Она открыта, эта дверь, на самом деле, только в другую сторону открывается. Да, мы с ним долго смеялись, конечно, после этого. Я говорю, ну ладно, я-то гость, но ты-то хозяин. Он говорит, ну вот так бывает, если разволнуешься, вот так бывает. Тоже. Видите, ум может быть разволноваться, можем совершить ошибку. Везде, где угодно, каждый из нас подвержен ошибкам. Поэтому шастры, саду, сказать, калитку сюда, сюда, сюда нужно открывать. Ты куда пошел? Да, вот калитка сюда открывается, напоминают нам об этом. Ты куда пошел? На улицу? Помни, регулирующий принцип у тебя. На работу? То же самое помни. Что когда ты деньги зарабатываешь, эти деньги предназначены для духовного развития. Помни об этом. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, делай как жертву, напоминает Бхагавад-гита. Мы должны помнить это постоянно, потому что мы забудем. Майя-то говорит другое, ум-то говорит противоположное. Он уже говорит, этот гуру, тупой. Я тупой гуру, поймите. Если я не буду повторять слова Кришны, я ничто. Ничто. И зовут меня никак. Очень скоро забудут об этом, что я сказал. Но если каждый из нас повторяет слова Кришны, он настоящий гуру. И напоминает другим об этом. Это и есть гуру татва, это настоящее положение человека. Быть представителем Бога в этом мире, напоминать заповеди, наставления, знания. Посмотрите, в чем истина и в чем иллюзия. Нужно различать. Будьте осторожны, говорят опытные люди. Предупреждают. Для этого существует воспитание, образование именно с этой целью, чтобы стать госвами. Обуздать свой ум и чувства. Научиться управлять ими. И иметь настоящее желание жить в полную силу. Это возможно только в сознании Кришны. Когда Кришна покинул эту планету, Арджуна не хотел больше жить. У него не было больше никаких материальных желаний. Вообще здесь что-то делать. Великий герой. Самый сильный воин. Друг Кришны. Он потерял все, и красоту, и сияние, и желание само жить потерял, как только Кришна покинул планету. Где же это солнце? Он спросил, куда оно ушло? Солнце мира закатилось, сказал дорогой брат, исчезло. Ушел Кришна с этой планеты. Арджуна аж похудел за какие-то минуты. Он забыл даже, как его зовут, и все свои героические поступки. Он сказал, это все сделал не я. Я не мог выиграть битву на Курукшетре на одной лишь колеснице. Это сделал Кришна. И много раз нам угрожала опасность, только Кришна спасал нас всегда. И когда мы должны были быть прокляты, Дурвасамуни, Кришна спас нас. Он съел остатки нашей пищи, насытился, и таким образом насытил всех, когда он насытился. тысячи людей, тысячи последователей Дурваса Муни удовлетворил их просто своим насыщением, как сверхдуша действует. И даже в это время насытилась вся вселенная. Это все Кришна делал. А мы думали, это наши подвиги. Значит, Кришны нет. Я прекрасно понимаю, кто все делал. Чьей милостью вообще были живы, и почему мы достигли успеха и победы. И почему все наши желания исполнялись. Я теперь понимаю, кто этот исполняющий желание. Это высшая личность, Вишну Таттва. Она удовлетворяет желания всех живых существ. Если кто-то предается ему, он себя отдает в ответ, не жалеет. Это абсолютная истина. Был моим лучшим другом Юдхиштхира. Он позволял себя мне вести на равных с ним. И даже шутить по отношению к нему. Но сейчас я понимаю, кто это был на самом деле. Солнце мира зашло в Юдхиштхира. У меня больше нет желания продолжать это существование. Я пойду за ним. Все пандавы ушли за Кришной. Они пришли ради него и вместе с ним ушли из этого мира. Что это материальный мир. Когда Кришна покинул планету, Юдхиштхира говорил, что через несколько уже дней все пороки стали проявляться в людях. Обычные человеческие пороки, которых не было в присутствии Кришны. Пока Кришна был на планете, земля покрывалась травой там, где он ходил. И люди чувствовали счастье, вдохновение каждый день, видя солнечные восходы. Общались с брахманами, они защищали женщин, коров, детей, стариков. Они любили все живое. И они не понимали, почему так хорошо многие. Как солнце, оно дает счастье, но люди могут и не знать, и не думать вообще об этом. Просто пользоваться энергией света. Но как только солнце заходит, где же это все? Все мрак полный. Бесполезно все это. Не видно ничего. Подобно этому Кришна был подобен такому солнцу, который благословил весь мир, говорится. Но как только он ушел, за считанные дни в обществе, как при падении коммунизма, за считанные дни проявилось столько жутких вещей. Я помню в 90-х годах, как по телевидению была реклама киллеров. Может быть, вы знаете, может быть, нет нового поколения. Там рекламировались люди в масках с телефонами. Если нужно кому-то заказать, цены такие-то. Все, пожалуйста. Телевидение российское. Это просто за считанные дни на глазах у всех. Никто не мог понять, что это за ад, откуда все это взялось. Идеал рухнул. Тот идеал. Представьте, что же случилось, когда Кришна ушел с планеты. Даже люди высокообразованные обнаружили в себе глубокие пороки. И тем не менее, когда Кришна ушел, он оставил после себя своих спутников несколько. Оставил после себя Бхагавад-гиту. Оставил Шримад-Бхагаватам. Зашло как бы новое солнце после ухода Кришны. Пураны, Веды. Ясадева составил все это для людей Кали-юги, чтобы они не теряли этот свет, этот маячок. Забывшую обусловленную душу Кришна учит посредством ведических писаний, осознавшую себя духовного учителя и сверхдуши. Благодаря этому она может понять природу Верховной Личности Бога и осознать, что Господь Кришна – ее вечный Господин, освобождающий из плена Майи. Так можно обрести истинное знание о своем обусловленном состоянии и о том, как достичь освобождения. Итак, Кришна ушел, но что оставил? Здесь говорится, ведические писания, осознавший себя садху и сверхдуша. Гуру, саду, шастры. Так мы говорим. Гуру, саду, шастры. Шастры – это писание. Гуру – это духовный учитель в сердце, сверхдуша. И саду – те люди, которые живут в соответствии с писаниями. Этих трех факторов достаточно, чтобы обрести все совершенство. Изучайте писание. Особенно книги Прабхупады, поскольку писал саду. Обязательно читайте саду, не кого-то другого. Если человек не является садху и комментирует, не нужно читать эти комментарии. Как бы ни были умны и интересны, не прорастет эта шелуха рисовая, не будет плода, не будет ростка, ваша жизнь не изменится. Просто будет некоторый интерес, некоторая интересная точка зрения, но жизнь ваша не изменится. Семя Бхакти должно быть посажено в сердце, прямо глубоко в сердце. Это может сделать только садху, преданный Кришне. Сердуша тогда примет и даст ему возможность расти. Это Бхакти начнет расти, и вы увидите, что дает, приходят силы отвергнуть грех вообще. Никогда не возвращаться к греховной жизни. Сила нужна. Вот что сейчас людям не хватает. Людям не хватает Бога. Религия-то есть. А где же Бог в сердце? Где этот росток любви? Он не растет, он увял. Религию нужно возрождать. В нашем движении тоже религию нужно возрождать. Сейчас мы говорим о знании. А религия, чистота, милосердие, аскетизм и правдивость еще не восстановлены. Это в процессе. Мы должны сделать это. И Хари Кришна Махамантра, полученная по цепи ученической преемственности, дает нам эту возможность обрести такие силы и способности, возродить религию в собственном сердце, в собственных качествах, и делать это вместе, и помогать другим. И распространять эту великую науку, которая описывается здесь. Науку о Боге и о душе, утраченную совсем. Никто до нас не был счастливым в этом материальном мире. На что же мы рассчитываем? На новый 2017 год? Мы что, с ума сошли, что ли? Мы что, лишились рассудка? Уже 2016 лет мы не были счастливы. В 2017 году, конечно, будем счастливы. Это что, сумасшествие очередное какое-то? Мы что, книг не читаем? Или не имеем опыта или разума? Это же материальная природа. Кто здесь может быть счастливым человеком? Даже если вы очень счастливы в этом мире, может быть, у вас хорошая карма. Но неужели вы будете счастливы, наблюдая, как много людей страдают в этом мире? И неужели ваше счастье вечно продлится в этом мире, вы все равно оставите это свое удачное воплощение? Даже хорошую жизнь придется оставить, говорится. Такой мир странный. Нет, чтобы жить вечно. Я же достиг уже, наконец, богатства и всего остального. Почему вечно не жить? Нет. Никто не может присвоить себе здесь ничего. Но в шастре говорится, если человек Кришне предложил хотя бы один цветок с любовью, он будет благословлен хорошей жизнью в этой жизни и в следующей. Гарантированно ему. Просто с любовью это сделал. Ничего не нужно Богу от нас. Не нужны ему наши деньги. Не нужны ему наша земля и все остальное, наши последователи. Им нужна любовь. Если человек предложил с любовью хотя бы цветок или фрукт с любовью, уже этого достаточно, чтобы он в этой жизни был обеспечен полностью и в следующей тоже, говорится. Лакшми благословляет такого человека, супруга Господа. Не оставляет без ответа любовь. Ведь он награждает человека в соответствии со своим разумом и положением. Браман Судама предложил Кришне горстку риса. Все. Знаете, где он это сделал? Не в храме, а прямо во дворце Господа Кришны Двараки. Дворец Господа Кришны Двараки? Вы представляете, что такое? Если вы соберете все ценности Петербурга, вы даже не купите и одну горсть пыли с дороги Двараки. Что даже пыль там из алмазов. Нет, чиндама не говорится там. Или с ямантака, вот. Все выложено такими божественными камнями. Там Судхарма, зал собраний, был подарен полубогами. Аналогов нет. Там одно дерево Париджата обеспечило райскую атмосферу вокруг. Дерево с райских планет. Это Дварака было творение Господа Кришны. Судама пришел в Двараку, вошел во дворец Кришны. Он был нищий, в лохмотьях. Одежда была нечиста и пыльна с дороги. Он был худой, ребра можно было пересчитать, что его жизнь была очень трудна материально. Нищенствовал всей семьей. Но поскольку он пришел к другу детства, с Кришной когда-то не учились, вот Сандипани Буни в Гурукуле. Он сказал жене, я иду к другу, я должен принести какой-то подарок. Жена сказала, Ноль на счету. Судама сказал, иди к соседям, попроси взаймы, что-нибудь. Жена попросила плющеный рис. Очень дешевая вещь, знаете. Если вот есть нечего, то плющеный рис можно еще поесть. 3 горсти или 4 горсти, все. И он его завернул, даже у него пакета не было нормального. Упаковки нет. Всю эту одежду пыльную завернул в узелок. Вот, в одежде нес этот подарок своему другу. Ну, от чистого сердца. Все, что было у него. Но когда он попал во дворец Господа Кришны, Кришна его усадил на собственное ложе. Тот увидел, что там все из драгоценных камней, все это сияет, переливается. Этим дворцам 16 тысяч конца и края нет в Двараке. И Кришна всем этим обладает. Какой он сейчас стал его друг, смотрите, бесконечно богат и счастливый. Все достояния там, в Двараке. И тут явство, и хорошие слова, и они целый день разговаривают, обнимаются. Даже все слуги были очень удивлены, что за личность. Какой-то нищий браман, и Кришна столько, с такой любовью встречает его. И Кришна знал, что браман принес ему подарок, но не решается. Когда на столе такой пир, знаете, развязать свой узелок с плющенным рисом. И Кришна сказал, я знаю, что ты, мой друг, принес мне какой-то подарок, что-то вкусненькое. Я чувствую. Мы вот думаем, Кришне предложить просад, примет или не примет. А у Судама он выпрашивал насильно. Сам так любил Кришну. Но он так стеснялся своего положения. Кришна сам схватил этот узелок у него. Судама не давал даже его. Кришна побеждает. Открыл узелок, взял целую щепоть и сказал, я такого риса в жизни не ел, бросил туда. И просиял по-настоящему, знаете, потому что Судама это чистый преданный. Судама взялся за голову просто, боже мой. Кришна берет вторую щепоть. Рукмини сказала, вторую не надо. За эту щепоть я вижу, что ты так удовлетворен, что ты ему сейчас отдашь все, что у тебя есть вообще. Ты же такой. Ты не скупой рыцарь. Если ты благодарен, ты все отдашь этому человеку. Самого себя отдашь. Эй, вторая щепоть, что меня в придачу ты отдашь. Подай мне эту вторую щепоть. Лакшми съел. Если Кришна доволен, довольны все. Если желудок сыт, все тело сильно. Это сверхдуша Вселенной. Все становятся счастливыми. Если преданно служат Кришне, все получают благо от этого. Поэтому в есть времена вайшнавов почитали все классы людей. Кто-то просто напоминал, кто такой Бог. Это самые важные люди в обществе. Но они должны знать, кто такой Бог. А не обманывать людей. Гуру Садушатан, ну, подтверждено с 3 сторон. И Судама ничего не попросил взамен. Он просто был так счастлив, что увидел Кришну. С другого он шел, чуть не плакал, просто вспоминал все, что было только что. Боже мой, Кришна мне просто служил. Он мне поклонялся. Он считает меня браманом, возвышенным человеком. Хотя кто я такой? Я вообще грешник. Он просто шел и слезы по дороге ронял, и вспоминал просто все эти минуты, все эти секунды. Возвращался обратно домой и даже думать не мог, что нужно было что-то просить у Кришны материального взамен. Но когда вернулся домой, видел дворцы. Такой же, как в Двараке, дворец. Он очень испугался, потому что это такое? Куда я пришел? Оттуда вышли какие-то красивые люди, как небожители. И его жена там же была. Жена была так красива, что Судама не мог представить, что у него такая красивая жена. Был просто поражен, чуть не упал в обморок, когда увидел эти перемены. Лакшми благословила его. Когда? Когда Судама не имел никаких материальных желаний. Тогда Кришна может дать все, что угодно человеку. Тот, кто привязан к Кришне, пользуется его наследством, имеет все на самом деле. Это история Брахмани с Судами. Итак, забывчивый обусловленную душу учат посредством ведических писаний. осознавшего себя духовного учителя и сверхдуши. Ведические писания повествуют о вечном взаимоотношениях живого существа с Кришной, которое называется самбанда. Когда живое существо понимает свои отношения с Кришной и действует в соответствии с ними, это носит название абхидеи. А высшая цель жизни, возвращение домой к Богу, именуется прайоджана. Вот три этапа. С чего мы должны начинать? Самбанда гьяна. Где заканчивается? Какой вывод самбанда гьяна? Если мы на самом деле получаем гьяну, образование настоящее, вывод «я слуга Бога», начинается абхидея, применение этого всего, практика. Если мы не получаем самбанда гьяну, мы не можем начать преданного служения. Это может быть фарсом, подделкой какой-то. Внешняя энергия. Может что-то сотворить похожее очень, но там не будет сути, поэтому необходимо обрести эти знания. Как это я слуга Бога? И почему это моя конституция? И почему у него такое положение? Почему такое неравенство? Зачем это разнообразие? Нужно все изучить. И когда мы изучим, мы скажем это с радостью. Я слуга Бога. Вы знаете, какой Кришна? Я слуга Бога. Не так, что я раб Божий. Горько мне от этого, конечно, но это факт. Горький факт, понимаете? Нет, мы должны получить самбанда гьяну, как это прекрасно на самом деле. Быть частичкой Кришны. Как это прекрасно служить Кришне, его качествам, его форме, его играм участвовать. Насколько это возвышено, безгранично возвышено. Без зависти. Это самбанда гьяна. Оно устраняет зависть живого существа. Это истинная наука. И вот тогда начинается абхидея. Человек может принять эти знания. Все заповеди он начинает применять, потому что не следует человек заповедям только из зависти по отношению к Богу. Поэтому лишается сил и разума. Наша же собственная зависть отнимает духовные силы и качества, как бы искажает их. Поэтому сознание Кришны мы не берем извне, Прабхупада говорит. Оно находится внутри. Мы пробуждаем его. Когда устраняется зависть, тогда начинается рассвет личности. Прайоджана означает любовь к Богу. Это уже конечная цель. Пройдя через практику очищения преданного служения, человек достигает любви к Богу. Преданное служение или использование органов чувств для удовлетворения Господа называется абхидеей, потому что позволяет живому существу развить дремлющую в нем любовь к Богу. То есть наши чувства служат сейчас нам. Но эти же чувства могут служить Кришне, и это называется абхидея. Чистая деятельность. Нет кармы. Это называется ягья, жертва. Чувства для удовлетворения Кришны используем. Ум для удовлетворения Кришны, язык для удовлетворения Кришны, ноги, руки, все, что есть для того, чтобы служить Кришне. Мы как бы кришнаизируемся, Прабхупада говорит. Одухотворяемся. Качественно становимся как Кришна. Потому что чувство начинает соприкасаться с Кришной в служении. Контакт появляется. Непосредственный контакт называется. Это так же, как мы можем что-то потрогать, что-то увидеть. Точно так же можно обрести сознание Кришны. Таким же образом. Опыт. Это называется абхидея. Любовь к Богу. И в этом и состоит цель жизни. Это цель высшее благо и величайшее богатство, которое могут обрести живые существа. Так душа возвышается до трансцендентного любовного служения Господу. Здесь мы остановимся. Есть у нас вчерашний вопрос, но тема у нас та же, поэтому. Вчера сказали, возможно, это было позавчера, что если мы будем в течение месяца контролировать чувства, то мы почувствуем Кришну. Что означает контроль чувств в данном случае? наша практика, то, что мы делаем, просто делать, не отвлекаясь ни на что. Это контроль чувств называется. Не отвлекаясь ни на что. Например, повторять жапу, значит, не отвлекаясь ни на что. Служить божествам или участвовать в титуле, не отвлекаясь ни на что. Слушать Шримад-Бхагаватам, читать книги, не отвлекаясь ни на что. Это контроль чувств. Для нас-то есть контроль чувств. Когда только приходишь в сознание Кришны, как правильно выбрать наставника, которому можно полностью доверяться? Когда наступает время обратиться за наставничеством? Только когда изучишь основные книги и выучишь все молитвы? Или нужно сразу обратиться, чтобы не топтаться на месте, не пойти неверной дорогой или вообще не остыть в одиночестве? Мне кажется, это несложный вопрос. Это происходит естественным образом. Мы живые существа, у нас есть интерес друг к другу. А нет? Правда же? Есть же интерес. Мы же слушаем и наблюдаем. И начинаем общаться. Так это и происходит. Скорее всего, у вас уже есть кто-то из наставников. Просто еще нет формальных этих отношений. Можете не торопиться с формальным принятием наставника. Он уже есть, вы кого-то слушаете. Даже сейчас вы задаете вопрос, видите, кому-то. И что-то играет роль наставника для вас. Итак, каждый, кто дает лекцию по Бхагаватам, допустим, по Бхагавадгите, отвечает на наши вопросы, тоже наставник. Любой старший, кто имеет опыт в духовной жизни больше, тоже автоматически наставник. Можете даже не думать об этом, просто общайтесь. Спрашивайте, интересуйтесь. Получайте ответы, читайте книги. И потом позже, когда будет необходимость, примите официального наставника. Для этого нужно еще прийти, это не так сразу. Это определенная ответственность. Каким образом душа, возвращаясь в материальный мир, попадает в конкретное тело конкретного человека? Образом душа, возвращаясь... то есть он умирает, и как он попадает в тело определенного типа? Есть проводники. Человек сам не делает это, не знает, как это делать. Например, вы выйдете из этого помещения, чуть позже все мы выйдем сюда, и там уже есть дороги, транспорт, не так ли? Все уже существует. И по назначению отправитесь. Либо в общественном транспорте, либо в метро, либо в собственной машине. Ну, регулируемыми правилами, какими-то дорогами, системой городской. Все уже существует. Так же, когда мы выходим из тела, все же существует. Есть там свой транспорт, свой такси. У кого-то личный мобиль заработал на этом. Если знает правила дорожного движения, есть права, может поехать к Ямараджу собственным ходом. На даршан. Есть такие души особые, знаете, привилегированные, которые обрели такие заслуги, какие имеют большие, высокие. Вот. Они могут даже прогуляться немножко по Вселенной, прежде чем дается право такое. Посмотреть, что тут вообще происходит. Мы разные слышали об этом. Но в обычном случае, что касается нас с вами, может быть, мы не имеем таких больших заслуг в этом смысле слова. Мы имеем просто много милости, поэтому будут проводники. Как только вы оставите тело, вам скажут: «Харе Кришна, пойдем с нами». Вам понравятся эти существа? Скажут: пойдем. Знают, кого послать. Кому. Это будет в форме вашего родственника какого-то, может быть, или что-то еще. Вы захотите, спайте сразу. Очень тонко устроена эта система. Как живое существо, вот эти пути, вот как он должен сам передвигаться туда. Своим желанием он передвигается, каждый шаг. Если только не грешник, если человек грешник, то его встретят другие живые существа. Никто его спрашивать не будет. В мешок. Так и написано, есть специальный мешок. Подобно мешку, не мешок, но такое специальное покрытие тонкое набрасывают, в котором можно проноситься на огромной скорости на огромное расстояние. И так транспортирует живое существо. Но это для грешников. Если кто-то избегал греха, он что-то служил, делал для Кришны, не придут такие существа. Проводники придут. Если преданный вспоминает Кришну или духовный учитель, его встретит духовный учитель там. Несут ли родители кармическую ответственность за психологические травмы, нанесенные ребенку неосознанно? Или это целиком карма ребенка? Это общая карма. Это карма семьи, так можем сказать. Конечно же, ребенок воспримет и хорошее, и плохое от вас. Какие-то травмы получит наверняка. Какие-то ошибки будут, жертвы каких-то ошибок. Неизбежно так происходит в каждой семье. Невозможно это идеально сделать. Не идеализируйте семейную жизнь в сознании Кришны, допустим. Вот вы имеете знания какие-то о карме, но не идеализируйте, вы все равно будете совершать ошибки. И именно по этой причине ребенок должен родиться дважды. Не только от своих родителей, но еще получить духовное рождение духовного учителя. Иначе он не сможет очиститься полностью, это очень трудно. Даже в самых хороших семьях все равно какие-то ошибки будут. Что делать с преодолением гнева? Как победить его в себе? Невозможно. Гневайтесь на материалистов. В форме лекций. Проповедуйте. Такая проповедь, которая в гневе, она хороша. Люди будут слушать. Однажды я... В 90-х годах, когда я проповедовал... 90-е годы и конец 80-х, 90-е годы, это атеизм еще не остыл, знаете. Люди все были атеистичны, поэтому о душе говорили. Поэтому в зале всегда какие-то воинственные атеисты поднимались и сражались потом в конце. Обязательно так было. На каждой лекции были сражения. Мы всегда были готовы к этому, что кто-то бросит вызов. А потом я подумал однажды, наверное, я, может быть, слишком как-то грубо с гневом проповедую, поэтому люди возбуждаются. Все, буду мягко проповедовать, с любовью. Я взял микрофон, таким голосом, знаете, елейным стал говорить что-то, и все уснули. Я снова вспомнил, а эти мясоеды и прочее, стал кричать, и всем сразу проснулись, говорю, вот это хорошая лекция была. Гнев, его предназначение – разрушать невежество. Если он и разрушает, то он разрушает невежество. То есть, когда вы даете знания, вы сталкиваетесь с невежеством, здесь потребуется некоторый гнев. Как учитель говорит ученику, слушай, что я говорю, слушай. Гневается, он заставляет его слушать. Почему? Да, он разрушает его невежество таким образом. И так вы становитесь учителями. Да, если гнев правильно направите, на проповедь, вы становитесь учителями. И тогда в другие моменты жизни вы сможете справиться с гневом, если вы имеете опыт проповеди, заняты, передаете знания, обучаете кого-то. Тогда не будете гневаться по пустякам. Что гнев контролировать невозможно, говорится в Писаниях, эту энергию. Нужно его просто занять правильным образом. В лекции «Вайшнавский этикет» вы говорите, что не нужно заводить дружбу с душевно больными, враждебными, опадшими, сумасбродными, те, кто имеют незаконные связи с женщинами. Если до сознания Кришны человек общался с такими людьми, как быть теперь в общении с ними? Общаться вы можете, но не заводите близкую дружбу, потому что эти качества, они будут переноситься на вас в близких отношениях по этой причине. Можете с ними более нейтрально общаться, с этими людьми. По-доброму, но более нейтрально. Что означает дружба? О, заходи, садись, давай, я тебе налью, выпьем вместе. Не уважаешь? Ну, давай. Что вы должны делать? Нет, я не могу, мне обеты. Я обещал духовному учителю. Это нейтралитет добрый, видите? Уже такой дружбы нет, потому что дружба определяет общий образ жизни, означает. Но у вас уже другой образ жизни. Другие друзья будут. Уже к этим людям должны более нейтрально, но по-доброму относиться. Если не ваши настоящие друзья, они пойдут за вами. Да, есть много таких примеров. Расскажите, пожалуйста, важность заучивания шлок наизусть. О, это очень хорошо. насколько это важно. Во-первых, это развивает память очень хорошо. Я слышал, что это идеальный способ развивать память, поддерживать память. Особенно, если вы шлоку используете в лекциях, несколько раз ли используете шлоку какую-то, затем она уже автоматически всплывает, когда необходимо. Очень удобно. Вы хотите что-то сказать, и вы чувствуете, что хотите сказать, и вот на это чувство всплывает шлока уже. И вы уже знаете, о чем говорить. Шастра. Ничего выдумывать не нужно. Это удобно, правда? Поэтому учите шлоки. У кого есть вот к этому склонность изучать шлоки, изучайте как можно больше. Вы сегодня говорили, что важно знать, с кем и с чем мы общаемся, с чем соприкасаемся. И если мы соприкасаемся с нечистым, мы оскверняемся. На материальном мире живому существу присущи 4 вида недостатков, один из которых — принимать нечистое за чистое. Если я в иллюзии, как я могу объективно выяснить, с кем я соприкасаюсь, с чем? И как не оскверниться, каковы объективные критерии чистого? Вот поэтому это описывается в вайшнавском этикете. Свод правил чистоты, как поддерживать чистоту. Например, если вы приняли пищу, просад, должны омыть руки, спрыгнуть стопы, прополоскать 2 рот. Так предписано. Делая это, вы почувствуете более высокие стандарты чистоты. Там написано, что каждое утро мы должны омываться и менять одежду на чистую. Делая это каждый день, вы будете чувствовать более острую чистоту. И если мы сходили, опорожнили кишечник, что-нибудь, полное омовение, делая это, вы почувствуете более высокие стандарты чистоты. Все это описывается. Говорите правду приятным тоном, написано в этикете. Делая это, вы почувствуете более тонкие отношения с людьми. Это вайшнавский этикет, который делает тонкими наш разум и чувства. Тонкие ткани мозга восстанавливаются таким образом. Это образ жизни. Это наука жизни. Наука познания духа. И следуя этим правилам, постепенно мы сможем понять, осознать: я душа. Я чистая душа. Вайшнавы должны заботиться о коровах. Но покупая молочные продукты в магазинах, люди причиняют страдания коровам, так как молочное производство – жестокая промышленность. Да, так и есть. Мы пока вынуждены принимать это молоко. Но у нас есть хорошие планы на будущее. Не все еще реализовали вайшнавы в обществе, понятное дело. Забота о коровах – это тоже наша обязанность будет. И все время мы эти проекты будем делать. Уже эти проекты существуют. Например, по Домскому уже есть много коров преданных. Мы были там. Такого счастья редко где мы испытывали. Когда у нас есть наши коровы, которые знают, что их никто не убьет. Какое бы ни было у вас депрессивное состояние, пообщайтесь с коровой, и все будет хорошо. Это лекарство живое просто. Это такая мать. Такая природа удивительная у этих существ. Идите покормите телят, подоите корову, покосите сено, там что-то сделайте в коровнике, и все, будете здоровы психически, как минимум. И физически тоже, и от духов очиститесь тоже. Коровий навоз изгоняет духов, говорится тоже. Но очень чистая корова. Это тоже наша программа. Но когда Прабхупада приехал в Америку, он не мог начать с этого. Это серьезная программа, требует больших ресурсов, вложений человеческих, денежных, и земли нужно иметь. Это в будущем. Но Прабхупада пил то молоко, которое в магазине продавали, с рыбьим жиром. Подмешивали рыбий жир в то время в Америке в молоко, как бы пытались улучшить его качество. И Прабхупада вынужден был пить молоко, потому что молоко необходимо для человека. Поэтому мы согласны о том, о чем вы говорите. Сейчас с коровами плохо обращаются, неправильно обращаются. Но мы вынуждены пока принимать такое молоко. Но, кстати, много перемен. Куда я сейчас не поеду, преданные говорят, это от нашей коровы молоко. От знакомой коровы. Вот преданные там где-то, там есть корова. Это вот уже от нашей коровы молоко. Так что о каких-то коровах мы уже заботимся. Я впервые на вашей лекции возник, наверное, глупый вопрос. Так случилось, что моим духовным учителем является моя бабушка. Как вы считаете, не помешает ли наше родство истинному духовному росту. Нет, нет, нет. Это же очень хорошо, это естественно. Если у вас такая мудрая бабушка, это же здорово. Представьте, если вы преданы, и у вас есть ребенок, автоматически вы будете духовным учителем для своего ребенка какое-то время. Да и всю жизнь будете наставником хорошим. Это естественно. Это просто удача, знаете, в жизни. У вас мудрые родственники старшие. Я был в одной семье в Узбекистане когда-то. И там и была прабабушка. Она лежала уже в то время, не поднималась с постели. И мне сказали, что это прямой потомок пророка Мухаммеда. Родословная, все известно, родословная. Это бабушка. И мне также сказали, что она хочет тебя видеть. Потому что, ну, знаешь, что это тоже вот духовный человек, и она очень любит духовных людей, хочет видеть. Я думаю, сейчас зайду, и там умирающая бабушка какая-то. А там духовный учитель лежала. Она стала говорить, у меня мурашки по коже. И полная вера вообще. Это была потрясающая как бы встреча. Она была, просто плакала, была как счастлива общаться с духовными людьми. Она боялась за свою семью, что они забудут это. Очень боялась, переживала. Говорит, семья должна быть основана на святых людях. Она это сказала, что если в семье нет святых людей, это семейный род проклятый. Это нужно, говорит, беречь прежде всего. Или создавать святых людей в семьях, воспитывать. Это, говорит, единственный выход для людей. Она все понимала, что молилась постоянно. Естественно, она была их наставником, конечно же. Почему нет? В шастре говорится, что шикша, гуру, наставников может быть очень много. Бабушка, мама, отец, учитель в школе, может быть, хороший человек, что-то хорошее говорит тоже, шикша тоже. Есть какие-то наставления. Но дикша, гуру, один то посвящение дает. Родственники обычно друг другу посвящение не дают. Отец, если он духовный человек, ведет своего сына к духовному учителю. Такая вот традиция, что отец не инициирует сына. Инициацию дает дикша, гуру. Поэтому... Уже у вас есть шикша-гуру, осталось только дикша-гуру. Просите благословения у бабушки, расскажите, что в жизни ценное, интересное, пусть она вас благословит, и все будет хорошо. Как справляться с гневом, хоть после него и есть раскаяние все снова и снова? Гнев может выражаться как по отношению к себе, так и к окружающим. Но так или иначе он возвращается по отношению к себе, вина за проявление гнева, вина. Вина за проявление гнева – это тамас. Дело не в вине. Недостаточно сказать, что я виноват, нужно исправиться. Ходить с чувством вины – глупо, нужно исправиться. Совершая ошибку, мы должны обрести более высокий разум. Вывод. Разум должен сделать вывод. Это функция разума. Вывод. И учиться контролировать себя. И если вы не будете достаточно заняты служением Кришне, вы не справитесь с гневом, почувствуете в сердце неудовлетворение, и зависть не даст нам спокойно жить. Но если вы достаточно заняты, вы будете умиротворены, удовлетворены. Мир в сердце поселится. Потому что зависть уйдет через служение. Через служение зависть уходит. Завидуют только господа друг другу. Служение на основе любви лишено всякой зависти. Если мы служим Кришне, если мы совершаем какое-то служение, мы чувствуем удовлетворение, зависть уходит, и нам все люди начинают нравиться. Потому что зависть уходит. Поэтому будьте заняты должным образом. Если вы не займете должным образом свои чувства, будет раздражение, будет неудовлетворение. Это любая женщина знает. Если муж не работает, сидит дома, он постоянно раздраженный. Все плохо для него. Но если он пойдет, как вол, поработает хорошенько, перейдет домой, он умиротворенный, он удовлетворенный пришел, потому что он выполнил свой долг. Видите, нужно быть занятым человеком. Полезной деятельностью в сознании Кришны. Кто такие питы, предки? После перерождения они сохраняют личность, чтобы считаться чьим-то предком? Нет. Вы не знаете наших предков. Они, может быть, знают нас, не знаю. Но мы не знаем, кто наши предки. Наш предок, скажем, это Ману. прародитель людей. Но сейчас никто не знает об этом. Есть и другие предки, которые мы забыли, возвышенные предки. Не думайте, что предки — это просто наши родственники ближайшие, вот дед какой-то, алкоголик, который был. И он на планете предков живет и ждет нас. Он туда не попадет в жизни. Там нет ни одного пьяницы. Планета предков очень, да, из самых, она выше райских планет находится. Но просто мы не знаем уже этих предков своих. Мы забыли о них давно, об этой родословной. Да мы и прадед своего уже не знаем точно. Поэтому это нечто другое, когда говорит, о предках идет. Часто от преданных слышу: я помолюсь за тебя, Кришне. Но разве можно? Разве когда ты просишь у него что-то, значит тебе, значит ты все еще в мае? А когда мы к Кришне обращаемся, мы, конечно же, в мае, может быть, но он-то не в мае. Он извлечет для нас пользу. Неважно, как мы обращаемся, Кришна извлечет для нас пользу. Сам факт обращения к Богу важен. Преданный по привычке может к Кришне обращаться с чем угодно вообще. Ключ потерял. Кришна, Кришна, где ключ? Ну, автоматически это будет. Вот это ценно, что он Кришну вспоминает, а не то, что он у него ключ просит. Дело не в этом. Ценно, что он помнит Кришну. Вот это важно. Если совершенно не знаешь, как поступить в той или иной ситуации, как жить, как вести себя, что делать, если сам не можешь ничего решить, то вопрошаешь у Кришны указать направление. Но как понять, где ответ Кришны? Что если ответ Кришны на твой запрос? Как мне подумать себе лишнего? Вам путь укажет ваша природа. В какой-то момент времени она сама укажет ваш путь. Мы забыли природу свою, материальную тоже. Мы живем в мире имитаций, подделок. Каждый кого-то имитирует, человек современный. Так обучают людей. Одеваться, вести себя. Каждый находит себе какого-то героя, в кинематографе, возможно, или где-то в книге, неважно. Например, когда я был молодым, я знал одну девушку, которая ждала алые паруса. Она буквально ждала такого человека, который придет за ней вот, в таком духе. Потому что прочитала это у Грина. И она имитировала соль. Несчастная судьба была. Хотя была очень романтическая натура, но в жизни была неуспешно, несчастливо. Это имитация называется. Поэтому говорится, будь самим собой. Но нам нужно время, чтобы стать самим собой. Повторяйте мантру сейчас, изучайте книги. Старайтесь не подражать никому, слушайте свое сердце. Это займет годы, поймите. Не упрощайте процесс. Если вы только начинаете, запаситесь терпением. Хотя бы лет, 15 хорошей практики. Не так уж много, боже мой. Мы в школе учились 11 лет, там кто-то еще в институте 5 лет. Не так уж и много. Хотя бы лет 15 хорошей практики. И вы начнете различать серьезным образом все. И еще останется время прямо к Кришне напрямую пойти. Напрямую. Он вас привлечет сам. Просто привлечет. Он проявится в сердце. Но сейчас нужно стать самим собой. Как Арджуна. Он воин, значит воин. Многие герои священных писаний имели опыт личного общения с Господом. Я читаю, изучаю, слушаю о Кришне, но у меня нет много опыта персонального общения с Богом. Как мне лично почувствовать и пережить опыт личного общения с Кришной? Для этого нужно повторять очень внимательно Хари Кришна Махамантру, чтобы такой опыт получить. Вы готовы очень внимательно повторять мантру? Очень внимательно. Кто-то сказал: Шрила Прабхупада, как улучшить свою джапу? Какое самое лучшее время для джапы? Сказал, самое лучшее время для джапы, если ты хочешь его на самом деле лучше, то Мангаларати. В 2 часа начинай повторять мантру ночи. Вот в это время. Эффект усилится в несколько раз. Если в этом заинтересованы, кто-то наверняка из слушающих сделает это. Я уверен. Есть герои. И героини. Хотя бы просто для опыта, для эксперимента. Какие-то дни. Это очень благоприятно, знаете, подняться вдруг среди ночи. Когда все тихо. Зверь чувствует наслаждение без памяти. Весь город, знаете, отключен просто. Супер время вообще. Берете четки, повторяете Харе Кришна, Кришна. И вы слышите все, понимаете, в это время. Вы естественно слышите все. Очень хорошая практика. Но если вы бегаете туда-сюда по городу с четками Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Деньги, деньги, Кришна, Кришна, тысячи, тысячи. В уме всякое там труднее, намного труднее лично почувствовать Кришну, потому что звук Кришна, звук Святого Имени, это уже есть Кришна. Где его искать? Уже нашли Кришну с этой точки зрения. Осталось услышать. Как понять трудности, которые... которые даются испытания ради роста, преодоления или предупреждения для того, чтобы уйти с сложного пути. Как понять трудности? Не надо их понимать, трудности. Вообще не думайте об этом. Зачем вы усложняете себе в уме все? Это если все это оценивать, знаете, можно просто с ума сойти. Запутаться в 2 счета можно. Если на каждом шагу увидеть, что же Кришна хочет. Что же Кришна хочет. Я иду по улице, и шишка мне по голове сверху. Бэм. Так, что же Кришна хотел? Вообще не думайте об этом. Служите Кришне, идите дальше. Не останавливайтесь. Просто свой долг поймите. Трудности в исполнении долга, это хорошо. Но вы должны продолжать исполнять именно свой долг. И тогда вы увидите, что Кришна хочет в итоге. Вы говорили, что Бог сверхличность, но ведь Он может быть сверхдживой. Да, это то же самое. Есть такой термин? Можно сказать, что сверхджива. Джива – это жизнь. Сверхдуша, атма, параматма – то же самое. Атма – это обычная джива, параматма – это сверхдуша. Ведь дживу делает личностью живое существо. Ну, это одно и то же. Разные термины просто. Если Бог один, зачем тогда столько религий? Да, я тоже так спрашиваю. Если Бог один, то и религия одна. Так? Это разные формы одной и той же религии. Так я понимаю. Религия одна, но формы ее разные могут быть. Школа одна, но классы разные. Ну что делать? Есть китайская медицина, есть западная медицина. Есть американское солнце, есть индийское солнце, есть французское солнце, есть петербургское солнце. Но солнце одно на самом деле. Но оно отличается. В Петербурге солнце другое совсем. Не как в Индии. В Индии оно беспощадное. Мощно злое солнце в Индии. Здесь добрее немножко. Но равнодушное, холодное. Там с пристрастием. А где-то в Мурманске солнце полгода вообще не бывает. Оно забывает про нас там на полгода. Потом на полгода вспоминает. То есть оно по-разному себя ведет. Смотрите, но солнце одно и то же. Но мы же так обусловлены. Мы все меряем такими мерками, как день и ночь и так далее. А на солнце нет ни дня, ни ночи. Мы не знакомы с другими измерениями жизни. Поэтому Бог один. Измерений много может быть. Проявлений может быть много, но Бог один. Кто-то хотел спросить у сна? Сейчас вам микрофон дадут.
Простите, что прерываю. Вы начали лекцию, рассказывали, как женщина служила двух людей, которые, святых людей, которые сделали вывод, что Бога нет, да? Так она им помогла, подсказала что-то? Там, а то мы не услышали дальше. Что...
Нет, в том случае нет, было неуместно обучать их. Они бы не приняли ничего. Это люди были как, ну, высоко, высоких санов очень. Нет, не так просто. Вы сказали, что материальное сознание поддерживается индивидуальностью человека. Объясните подробнее, пожалуйста, это. Материальная индивидуальность создается поступками. Меняются поступки, меняется индивидуальный характер, обозначение. Так, это индивидуальность как бы изменчивая. Праведные поступки, индивидуальность так описывается. Если злые поступки, индивидуальность по-другому складывается, проявляется. Видите, от кармы зависит. Это карма называется. Это материальная индивидуальность. Ее практически нет. Она меняется. Это нечто непостоянное. Зависит от того, что я сделаю, как я сделаю. Так меня и оценят, так меня и опишут мою индивидуальность. Я приобрету злые качества и стану злым человеком, допустим. Потом могу освободиться от этих злых качеств, обрести праведные качества. Это карма. Это есть материальная индивидуальность. Духовная индивидуальность вечная. Вы всегда слуга Кришны. Вы всегда обладаете всеми высшими качествами. Никогда не утрачивайте их. Это ваша вечная индивидуальность. Ваше вечное имя. Ваша вечная форма. Ваше вечное отношение с Богом. Ваше вечное желание служить Кришне неизменно. Это духовная индивидуальность. Как попробовать проповедовать тем, кто думает, что счастлив в материальном мире? Эти люди не готовы еще слушать проповедь. Эти люди не готовы к получению знаний. Эти люди просто могут прийти на киртан, на праздник, повеселиться, ну, быть счастливым тоже для разнообразия здесь, в таком духе пока. Философию человек не поймет, пока не осознает временность материального бытия и не признает фактор страдания в этом мире. Не сможет понять философию. Но это вопрос времени. Как относиться к тому, что в брахмачарии у меня есть машина, и на ее поддержание уходят деньги, и необходимо иметь их запас на ее поддержание в будущем по причине ее возможных поломок. В Писании говорится о том, что брахмачари и саньяси не должны иметь деньги. Так и есть. Без ответа оставим. Совершенно верно. Как правильно выдать дочь замуж? Поделитесь опытом. Что в этом процессе главное, а что второстепенное? Ну, очень важный вопрос. Дочь должна быть замужем. К сожалению, не всегда это удается правильно сделать. Дети чаще всего не хотят слушать родителей сейчас в этих вопросах. А родители чаще всего вообще не понимают ничего в этих вопросах. Вот. Родители обычно, они заинтересованы в материальном благополучии, потом они будут смотреть, откуда, с какой семьи этот ребенок, будет ли он работать или не будет работать, сколько получать, какое образование, все вот эти факторы. А дочь скажет, я люблю. И что тут поделаешь? Девушка получает мужа, какого заслужила. Сейчас родители вряд ли могут помочь чем-то существенно в этом вопросе. Конечно, если родители преданные, дети преданные, вопрос резко меняется. Уже критерии какие-то добавляются, уже легче будет с этим вопросом. Если жених и невеста преданные, то ну, это преимущество огромное в браке. Остальное уже менее важно. Чем выше они преданы, тем меньше препятствий на их пути будет. Даже гороскоп может неважным оказаться, если они очень возвышенные души. Но чем меньше у них преданности, тем важнее материальные обстоятельства учитывать. Например, одну культуру, чтобы одна культура была. Одна цель в жизни. Даже вот такие мельчайшие вещи важно знать. Сколько ты хочешь в месяц денег тратить, а сколько ты можешь зарабатывать в месяц, чтобы это тоже как-то совпадало. Что если желание тратить больше, чем способны зарабатывать, будет проблема в семье. Вот все эти детали материально будут очень важны, но важны тогда, когда нет очень высокого сознания Кришны. Как правило, у молодых нет высокого сознания Кришны, поэтому это тоже важно, устроить брак правильным образом. Вот и выясняете эти вещи. Но сейчас видите, в чем сложность, что девушка и юноша, они сначала привязываются друг к другу, а потом выясняют практическую сторону. Путаются, наоборот делаются. Они телегу ставят перед лошадью. Не лошадь перед телегой, а телегу перед лошадью. Сначала нужно выяснить материальную сторону, потом привязываться. Но сейчас они не могут так поступить. Они сначала привязываются, влюбляются до беспамятства, а потом ничего с ними сделать невозможно. Я не знаю, какая здесь ситуация. Но если люди теряют голову друг от друга, я не думаю, что это будет хорошим браком. Скорее всего, это будет великое заблуждение. Риск большой в этом. Брак создается на уровне разума уже. Там другие критерии вступают в силу, ваш вопрос. Сейчас будет микрофон.
А скажите, пожалуйста, если я правильно понимаю, что когда душа покидает тело, то она должна вспоминать все свои прошлые жизни и весь свой прошлый опыт. И в какой момент это происходит? Потому что, судя по всему, когда она покинула тело, она уже должна знать сама дорогу домой, куда идти, что делать, кто ее ждет.
Вот. По всей видимости, вы говорите о возвращении к Богу.
Да, то есть она выходит из тела, и уже в этот момент возвращается в душу вся ее память? Или в какой-то другой момент?
Нет, она должна выйти в присутствие Кришны из тела, тогда все ясно будет.
То есть ее сначала должны провести до
Кришны? Нет, она должна в момент смерти вспомнить Кришну, а все остальное уже организовано.
В какой момент вспомнить?
В момент смерти, сам. В сам момент смерти вспомнить Бога нужно.
А это с каждым человеком происходит или не с каждым?
С каждым. Кто вспомнит Бога, каждый человек отправляется к Богу в момент смерти.
Спасибо.
Если у маленькой дочери наклонность к кшатрия, управленца, есть ли тонкости воспитания, на что обратить особое внимание? Она вас сама построит, не бойтесь. Это кшатрия. Дочь кшатрия, это интересно. Ну что, хорошо? Да, есть девочки кшатрии. Мальчики, девочки есть такой природы, разных варн. Они очень хорошие организаторы. Они также могут хорошо организовать свою жизнь. Их обычно обучают ответственности, исполнять обещания, достигать целей, уметь строить отношения. С этим долгом, как они это делают. У них есть свои для этого науки и правила для кшатриев. Но это после 12 лет только обучаются. До 12 их обучают духовно, как и всех. Они уже сами себя проявляют, среди детей. Они их организовывают, они всех слушают, они управляют играми, там возглавляют все, распределяют обязанности. Автоматически это природа делает. И вы уже видите, понятно. Все ясно. И с этим вы говорите, если ты дружишь, значит, будь верным. Ради друга жертвуй. И обучайте его таким возвышенной дхарме, его кшатри, что он от этого силу черпает. Для него Бог, Родина, любовь, в этом сила. Сила подвига в этом. Вы сказали, что если мы спасем семью, мы спасем религию. Развод недопустим. Бороться ли за семью, если жизнь семейная совместная не сложилась? Бывает такое. Сейчас я не скажу это как абсолютное правило, что развод. Да, разводов нет в духовной культуре, это факт. В наше время мы не можем утвердить это абсолютно, потому что так же говорится, жена не обязана служить падшему мужу. Это написано также, что в этом случае вся семья разрушается, терпит крах. Мы приводим пример другой. Если ваш самолет семейный в штопоре, можете нажать катапульту. Вам не нужно оставаться там. Мертвые герои нам не нужны. Служите Кришне. Вот это важно. Если это такая ситуация. Но, как правило, большинство случаев семью можно возвысить при помощи терпения, смирения, развития знания, качеств, служения. Практически 90 с лишним процентов, я бы сказал, семьи можно восстановить, спасти. В большинстве случаев. Поэтому не торопитесь с разводами, будьте осторожны. У человека бессонница уже продолжительное время. В чем причина и как помочь? Есть определенная привязанность. Нужно эту привязанность связать с Кришной. Человек успокоится. Навязчиво о чем-то думает. Если уже психика расстроена, то нужна какая-то еще помощь медицинская. Если нет, он просто должен... В сознании Кришны развивается человек. Привязанности человека делают таким беспокойным, раздраженным, неудовлетворенным. Чрезмерные усилия, также, когда он достигает, пытается, чрезмерные усилия для материальных целей тоже может сбить его с толку. Или деньги, которые плохо спрятаны, тоже. Да, это причина страданий тоже. Богатые люди плохо спят, так говорится. Благословение. Хари Кришна, да. Да, если хотите стать учеником, это хорошо, практикуйте. Практикуйте регулярно. Покажите, что вы ученик. Примите образ жизни также духовного учителя, других преданных. Живите вместе с ними духовно. Это значит, что мы ученики. Почему я ученик своего гуру? Потому что я живу в его образе жизни. Поэтому я ученик. Если бы я жил по-своему, то в чем заключалось бы ученичество? Тогда как бы я мог называться учеником? Именно по этой причине, что я живу как мой духовный учитель. Я перенимаю его образ жизни. Почему я повторяю свои 16 кругов? Мой гуру Махарадж повторяет 16 кругов. Поэтому я тоже должен повторять 16 кругов. Почему я соблюдаю 4 регулирующих принципа, а мой гуру Махарадж соблюдает 4 регулирующих принципа всю свою жизнь? Поэтому я тоже делаю то же самое. Образуется связь. Тогда мы почувствуем, есть связь, гуру-ученик. Действуйте так. Так, наши вопросы окончены на сегодня.